что успех – это не писаться в штаны. Когда тебе 12 лет, то успех – это если у тебя есть друзья. В 20 лет успех – это если ты любишь свою жену. В 35 лет – если ты хорошо зарабатываешь. В 60 лет – если ты все еще любишь свою жену. В 70 лет – если у тебя все еще есть друзья. И в 80 лет – если ты не писаешься в штаны. Для каждого из нас успех, наверное, определяется по-разному, но все мы в той или иной степени заворожены вот этими историями какого-то феноменального, удивительного, потрясающего успеха, когда человек пошел против обстоятельств, против самой жизни, против судьбы, против всего. И будь он архитектором, дизайнером, художником, бизнесменом, кем-то еще, несмотря на все вот эти вот обстоятельства, человек идет против них и добивается феноменального успеха. И нам нравятся такие истории, нас завораживают такие истории, потому что в этих историях мы находим надежду для себя, в этих историях мы находим надежду на то, что и у меня, даже в самой безвыходной ситуации, даже в ситуации, когда все против меня, даже в этих случаях я смогу добиться успеха в жизни. Я смогу чего-то добиться в этой жизни. Нас завораживают эти истории. Но что определяет успех? Почему эти люди добиваются успеха? Они добиваются его благодаря своим усилиям, да, как раз истории, которые мы слышим постоянно, о том, что человек просто вот захотел наперекор себе, наперекор судьбе, наперекор всему и добился того, тех целей, которые он поставил перед собой. Или это благодаря удаче? Благодаря просто слепой удаче? В римской мифологии богиня удачи, Фортуна, которая достаточно хорошо нам известна, была богиней плодородия, но эту богиню ее изображали слепой, потому что считалось, что мы не контролируем ее. И она не контролирует то, что она делает, она не контролирует то, что происходит. Мы не можем предсказать, что будет в следующий момент, поэтому удача слепа. По сей день мы говорим о слепости удачи. По сей день. Жюль Ренар сказал о том, что есть моменты, когда все удается. Не ужасайтесь, это пройдет. Вот как мы воспринимаем удачу, вот как мы воспринимаем успех, когда он зиждется на вот этой вот удаче. Но что, если есть другой ингредиент? Что, если есть что-то, что позволяет нам не только ставить сногсшибательные цели в нашей жизни, но и добиваться их не своими усилиями, но силой Господа? Что, если успех формируется совсем по-другому? Именно об этом мы и поговорим с вами на протяжении ближайших 10 недель, когда мы начнем с вами изучать книгу Неемии. Вообще в этом цикле мы будем говорить с вами о книге Неемии, виночерпия, высокопоставленного чиновника в Персидской империи. И будем говорить с вами о Ездре, о священнике, потому что благодаря их искренним, близким взаимоотношениям с Богом, неподдельным взаимоотношением с Богом, они могли ставить перед собой невыполнимые цели. Силой Господа они добивались этих целей. При этом они сохраняли удивительно смиренное отношение к себе и к своему успеху. Следовательно, их жизнь была не столь абсурдной и непредсказуемой для них, каковой является для нас сегодня, когда успех – это всего лишь продукт слепой удачи. На примере этих двух людей, на примере Ездры, на примере Неемии, мы видим с вами, как вера удаляет вот этот вот элемент случайности из удачи и привкус безысходности из судьбы. Давайте в почтение Господа снова его встанем и прочитаем сейчас первые 4 стиха книги пророка Неемии. Они есть у вас в бюллетене. На протяжении сегодняшней беседы мы будем с вами рассматривать эту главу целиком, посмотрим на нее целиком, но начнем с первых 4 стихов. «В месяце Кислеве, в 20-м году правления царя Артаксеркса, когда я находился в крепости города Сузы, Ханани, один из моих братьев, пришел из Иудеи с некоторыми другими людьми. И я расспросил их об уцелевших жителях Иудеи, которые вернулись из плена и об Иерусалиме. Они сказали мне, те, кто прошел через плен и вернулся в провинцию, сейчас в большой беде и бесчестии. Стена Иерусалима разрушена, а его ворота сожжены. Услышав это, я сел и заплакал». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, что с Тобой нет безвыходных ситуаций, что самая тупиковая ситуация, Господь, с Тобой – это широкая тропа. Дай нам довериться Тебе сегодня, Господь. Дай нам молиться таким образом, чтобы молитва эта была нашим образом жизни. Дай нам, Господь, так слушаться Тебя. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В этих самых первых строчках книги Неемии мы видим с вами совершенно безвыходную ситуацию. На протяжении десятилетий иудеи, народ Израилев, мечтали только об одном, чтобы они могли вернуться к себе домой, чтобы они могли вернуться к себе на родину. И, о чудо, наконец-то это происходит. Им разрешают вернуться к себе на родину, они возвращаются и находят, что на родине нет ничего. Они возвращаются к себе домой и видят, что дом их сожжен, что города больше нет, домов больше нет, стен больше нет, ничего больше нет, есть одно только пепелище. И вот те первые люди, кто возвращается в Израиль, оказываются в огромной беде и бесчестии. И сейчас гонцы приходят к Неемии для того, чтобы рассказать ему об этой ситуации, для того, чтобы поведать ему о том, что произошло с его соплеменниками. В какие моменты мы отказываемся от нашей веры? Есть две ситуации, когда мы оставляем веру. Первая ситуация – это когда очень хочется, то есть когда наши убеждения вступают в конфликт с нашим образом жизни, когда нам хочется вести себя определенным образом, когда мы хотим поступать определенным образом, и мы понимаем, что поступать таким образом нельзя. Наша вера вступает в конфликт с нашим образом жизни. Английский писатель, философ Алдус Хаксли именно из-за этого отказывается от веры в студенческие годы. В своих дневниках он пишет об этом достаточно откровенно. Он говорит о том, что я понимал, что я не могу спать с девушками. Мне очень хотелось спать с девушками. Поэтому я понимал, что либо я буду спать с девушками, либо я откажусь от веры. И я решил отказаться от веры, чтобы спать с девушками. Все очень просто было для него. И в дневниках он очень откровенно об этом описывает. То, что когда очень-очень хочется, когда убеждения вступают в конфликт с образом жизни. Вторая причина. Когда очень не верится. То есть, когда наступает момент кризиса, когда мы сталкиваемся с непреодолимыми трудностями личной трагедии в жизни, когда нам казалось, что Бог никогда не поступит вот этим образом, а Бог взял и сделал. Мы думали, что Бог никогда, а... И как быть тогда? Как быть тогда? И обе эти ситуации мы видим с вами в жизни Неемии, но мы видим, что он не отказывается от своей веры, и именно то, что он держится своей веры, помогает ему увидеть возможности там, где все остальные люди видят безвыходную ситуацию. Карл Маркс очень верно заметил, что не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Очень часто мы ведем себя так, как будто мы марксисты, а не христиане. Когда наша жизнь, когда кризисы в нашей жизни, когда наши желания определяют нашу веру, но не тогда, когда наша вера диктует нашу реакцию на то, что происходит в нашей жизни. Вот с этого начинается как раз история Неемии. Его вера диктует ему, каким образом он будет реагировать на эту ситуацию. Его вера, его близкие, искренние взаимоотношения с Господом позволяют ему увидеть возможности там, где все остальные видят совершенно безвыходную ситуацию. Что это означает? Запишите себе, пожалуйста, что это происходит лишь тогда, когда первое – послушание Богу закладывает фундамент возможностей. Послушание Богу закладывает фундамент возможностей. Второе. Когда повиновение Богу является образом жизни, когда это не просто единичное событие, когда это действительно образ жизни человеку, и когда покаяние перед Богом диктует реакцию на трагедию. Послушание Богу закладывает фундамент возможностей. Повиновение Богу является образом жизни. И покаяние перед Богом диктует реакцию на трагедию. История начинается с того, что очень легко пропустить. В месяце Кислеве, в 20-м году правления царя Артаксеркса, когда я находился в крепости города Сузы, я был виночерпием царя. Каким образом получилось, что еврей Неемия оказывается в городе Сузы? Каким образом получилось так, что еврей Неемия является одним из самых высокопоставленных чиновников этого царства? Чиновником, которому в буквальном смысле слова царь доверяет свою жизнь. Виночерпий – это не только человек, который пробует вино. Виночерпий – это человек, который отвечает за поставки вина ко двору. Отвечает головой. В ситуации, когда у царя множество жен, а у этих множество жен – множество тещ, а у этих множество тещ, множество внуков, и каждый внук соревнуется за то, за право, чтобы стать следующим царем, отравления были в порядке дела. Поэтому виночерпий Неемия является человеком, которому царь в буквальном смысле слова доверяет свою собственную жизнь. Как мы увидим с вами на протяжении всей этой истории, вот этот факт высокопоставленного положения Неемии и закладывает фундамент всего того, что происходит дальше. Но как же это получилось? В 597 году до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим. И он оставляет Иерусалим в покое приблизительно на 10 лет. Он не трогает Иерусалим в течение 10 лет. В течение 10 лет Иерусалим, который захвачен, всячески дает понять царю Навуходоносору, что он не очень сильно уважает царя Навуходоносора. Что вообще как бы плевать они хотели на то, что Навуходоносор думает, несмотря на то, что он захватил этот город. Поэтому через 10 лет, в 587 году до Рождества Христова, после неудачного восстания иудеев, Навуходоносор возвращается и говорит: друзья, вы потеряли список, кого бояться, поэтому я сейчас вам его напишу. И он уничтожает Иерусалим. И он не просто уничтожает Иерусалим, он забирает с собой знать Иерусалима. Часть знати, часть элиты города истреблена, она полностью уничтожена. Другая часть знати, элиты, ремесленников сгоняется в Вавилон. Все эти люди сгоняются в Вавилон для того, чтобы там, в Вавилоне, теперь они создавали новое царство, чтобы там теперь они работали на благосостояние царя Навуходоносора. Какие чувства испытывают люди, чей город был сожжен дотла? Какие чувства испытывают люди, которых согнали в рабство? У нас есть ответ на этот вопрос. Мы читаем об этом в 136-м псалме. «У рек Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали Сион. Там, на ивах, мы повесили наши арфы. Там, пленившие нас, требовали от нас песен. Притеснители наши требовали от нас веселья, говоря, спойте нам одну из песен Сиона. Как нам петь песни Господа в чужой земле? Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет моя правая рука свои умения. Если не буду помнить тебя, то пусть прилипнет язык мой к небу. Если не поставлю Иерусалим во главе своего веселья, припомни, Господи, сыновей Эдома в день захвата вавилонянами Иерусалима. Как они говорили, разрушайте, разрушайте его до основания. Дочь Вавилона, обреченная на разорение, блажен тот, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами. Блажен тот, кто возьмет и разобьет твоих младенцев о камень». Псалмы не являются инструкцией к тому, что нужно делать. Нам сложно принять этот псалом, нам сложно принять строки, которые мы читаем в этом псалме, потому что здесь говорится о детоубийстве, нам сложно это принять. Речь не о детоубийстве. Речь идет о том, что люди, которые потеряли своих детей, свои дома, свои семьи, свою страну, оказались в рабстве, оказались согнаны в чужой город, испытывают подобное отчаяние. И они не зажимают это отчаяние в себе, они изливают это отчаяние в песне Господу. Они говорят Господу о том, что они чувствуют. Они молятся своим отчаянием Господу. Псалом начинается у рек Вавилонских, Тигр и Евфрат. Они находятся на окраине города, они живут на окраине города, потому что они не хотят жить в центре, они не хотят благословлять этот город, они не хотят быть частью этого города, они хотят остаться здесь, на окраине. Вот город, пусть он идет в ад. Пусть дети гибнут в этом городе, а мы останемся здесь, на окраине. И тогда Господь обращается к ним, и тогда Господь говорит шокирующие слова, слова, которые непонятны никому, слова, которые очень сложно понять нам сегодня. Господь обращается вот к этим людям, которые испытывают подобную ненависть по отношению к Вавилону, и обращаясь к этим людям, Господь говорит, так говорит Господь сил, Бог Израиля, 29 глава книги пророка Иеремии. Всем, кого я отправил в плен из Иерусалима в Вавилон, стройте дома и селитесь, разводите сады и ешьте их плоды. Женитесь и рожайте сыновей и дочерей. Берите жен своим сыновьям, выдавайте дочерей замуж, чтобы у них рождались сыновья и дочери. Пусть там вас становится больше, а не меньше. Желайте мира и благополучия этому городу, куда я отправляю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при его благополучии вы будете благополучны. Это непонятные слова. Господь обращается к людям, которые потеряли все, и Он говорит, вот те, кто у вас все отобрал, те, кто убил ваших детей, те, кто разорил вашу землю, те, кто сжег ваши дома, будьте частью их, молитесь о них, благословляйте их. Благословляйте их, а не проклинайте. Он обращается к людям и говорит им совсем непонятные вещи. Вот что говорит Господь сил, Бог Израиля: не позволяйте пророкам и предсказателям, которые среди вас, обманывать вас. Не слушайте снов, которые им снятся. Они пророчествуют вам моим именем нож. Я не посылал их, возвещает Господь. Так говорит Господь: когда пройдет 70 лет в Вавилоне, я позабочусь о вас и сдержу свое доброе слово, чтобы вернуть вас сюда. Ведь я знаю мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам многополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Начинается все именно с послушания. С послушания даже не Неемии, с послушания его родителей, с послушания его семьи, которая перебирается в центр города, которая перебирается для того, чтобы в центре этого города жить, молиться о многополучии, отдать своего сына на царскую службу, быть верным Господу в этом. Быть верным Господу в этом. В 539 году Вавилон покоряется персам, чей царь Кир проводит более гуманную политику. Он разрешает переселенцам вернуться на свои земли. В 538 году он отпускает группу иудеев домой, где они находят руины и пепел. Господь верен своему слову. Господь обещал, и Он сдерживает свое слово. Господь обещал, и Он делает для иудеев то, о чем Он говорил. Он возвращает их домой. И вот когда Он возвращает их домой, единственная причина, почему они могут видеть возможности, заключается в их послушании. Они были послушны Господу. Отец Неемии был послушен Господу. Благодаря этому у Неемии теперь будут возможности повлиять на ситуацию. Нам часто кажется, что наша проблема в том, что мы не знаем Божью волю. Мы не исполняем то, чего хочет от нас Господь, потому что мы не знаем, чего хочет от нас Господь. Это не так. Очень часто нам сложно быть послушными Божьей воле именно потому, что мы прекрасно понимаем, чего хочет от нас Господь. Мы отдаем себе отчет в том, чего хочет от нас Господь. И мы не готовы этого делать. Послушание становится первым шагом. Послушание является фундаментом возможностей, которые потом разглядит Неемия. Именно послушание его родителей, его семьи, его народа, послушание Богу из поколения в поколение, из года в год, из недели в неделю, из месяца в месяц послушание. Потому что наша проблема не с тем, что мы не знаем Божьей воли. Наша проблема в том, что мы слишком хорошо представляем себе, чего хочет от нас Господь, и мы не готовы Ему дать, но именно послушание позволяет Неемии совсем по-другому смотреть на ситуацию. Готовы ли мы сегодня слушаться Творца даже тогда, когда Его требования кажутся нам нелогичными? Готовы ли мы сегодня быть послушными Богу даже тогда, когда мы знаем, что то, чего Он хочет, то, чего Он требует от нас, то, чего Он ожидает от нас, нелогично в 21 веке? Готовы ли мы, невзирая ни на что, быть послушными Ему? Без этого шага мы не сможем разглядывать возможности там, где все остальные видят безвыходные ситуации. Начинается все именно с этого. Вера, близкие взаимоотношения с Богом, искренние, доверительные взаимоотношения с Богом. Именно они позволяют Неемии увидеть возможности там, где все остальные видят исключительно проблемы. Второе. Образ жизни. Повиновение Богу, которое является образом жизни Неемии. Несколько дней я скорбел, постился, молился перед Богом Небесным. Я говорил: Господи, Боже Небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений, да будут уши Твои внимательны и глаза Твои открыты, чтобы услышать молитву Твоего слуги. Вспомни повеление, которое ты дал своему слуге Моисею, сказав: если вы нарушите верность, я рассею вас среди народов, но если вы вернетесь ко мне и станете слушаться моих повелений, то даже если ваши изгнанники будут находиться на краю земли, я соберу их оттуда и приведу на место, которое я избрал обителью для моего имени. Они твои слуги и твой народ, который ты искупил своей великой силой и могучей рукой. Владыка, это будут уши твои внимательны к молитве твоего слуги, к молитве твоих слуг, которые любят чтить твое имя. Дай сегодня твоему слуге успех, даровав ему расположение этого человека. Иудей Неемия, как мы уже заметили с вами на момент этого повествования, добивается неимоверного, феноменального успеха. Очень сложно себе представить, чтобы иудей в другом царстве добился таких высот карьерного роста. Как мы смотрим на людей? Очень часто верующие смотрят на людей следующим образом. Мы делим людей на две категории. Есть те, кто могут, и они делают. Есть те, кто не могут, и они молятся. И наши естественные, инстинктивные реакции тогда, когда мы можем это начать делать, тогда, когда у нас есть возможности, тогда, когда у нас есть связи, тогда, когда у нас есть, когда мы можем повлиять на ситуацию, мы делаем. Но не иудей Неемия. Его инстинктивной первой реакцией не действие. Его инстинктивной первой реакцией является не действие, это молитва, а не попытка решить все своими собственными силами. Опять-таки, человек, который добился подобного успеха, естественной реакцией для него было бы попробовать все решить своими собственными силами. Кого я здесь знаю? В этом ближневосточном царском дворе, наполненном интригами, наполненным политикой, с кем мне нужно поговорить, кому нужно дать взятку для того, чтобы все было хорошо. Как я могу решить проблему своими собственными силами? Нет. Инстинктивной реакции не имея является молитва. Молитва, которая длится несколько дней. Его инстинктивной реакцией является пост, который сопровождает эту молитву. Все это говорит о том, что это не просто действие, это его образ жизни. По большому счету, мы все не можем. По большому счету, мы все не можем. Какое бы высокопоставленное положение мы ни занимали, какие бы связи у нас не были, как бы мы ни старались решить проблемы собственными силами, мы все не можем. Поэтому всем нам нужно молиться. Вот это должно быть нашей инстинктивной реакцией, а не попытка решить проблемы своими собственными силами. Вот это. Но является ли молитва нашим инстинктом? Является ли она сегодня нашей первой реакцией? Является ли действительно подобное повиновение Господу нашим образом жизни, когда первое, о чем я думаю, это молитва, а потом уже я думаю обо всем остальном, и в молитве я приношу Господу мою проблему, потому что я отдаю себе отчет, что какие бы ни были у меня связи, какие бы ни были у меня друзья, какое бы ни было мое положение в обществе, и сколько бы ни было у меня денег, я не могу, а потому я молюсь. И я действую только после того, как я молюсь. Только после этого. Вера позволяет нам увидеть возможности. Там, где другие видят лишь проблемы, где другие видят лишь безысходную ситуацию. Вот эти близкие, доверительные взаимоотношения с Господом, но они развиваются не случайно. Повиновение Богу, общение с Ним, молитва Ему должна быть для этого нашим образом жизни, действительно нашим образом жизни. Наконец, последняя часть. Неемия открывается Богу в покаянии. Близкие взаимоотношения с Богом помогают Неемии увидеть ситуацию чуть-чуть под другим углом. Я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня, дом моего отца, согрешили против тебя. Мы поступали пред тобой нечестиво. Мы не слушались повелений, уставов и законов, которые ты дал своему слуге Моисею. Казалось бы, в этой ситуации Неемия может сказать: Господи, прости, пожалуйста, их. Они согрешили. Мои дедушка с бабушкой, прадедушка и прабабушка были неправы. Господи, мы с Тобой, будучи святыми, понимаем, что они были неправы, поэтому, пожалуйста, Господи, ну прости их. Я же простил, будучи святым. Неемия понимает, что грех несет в себе коллективную ответственность. Что он понимает, насколько грех является всеобъемлющим, поэтому он открыто признается перед Богом. И он начинает с того, что говорит: Господи, прости нам грехи, прежде всего, прости меня, прости мне мои грехи, очисти меня. Я не соблюдал твоих уставов, я не был верен тебе, я виноват, Господи. Это моя ответственность за то, что произошло. В моих взаимоотношениях с тобой, Господи, я не был тебе верен. Несмотря на его повиновение, несмотря на то, что молитва является инстинктивной реакцией для него, несмотря на все это, он говорит: Господи, прости меня. Он говорит: Господи, прости не только меня, прости мою семью. Господи, прости не только меня, не только мою семью. Господи, прости моих соплеменников. Прости моих соплеменников, прости мой народ. Настолько глубоким и всеобъемлющим является покаяние для Неемии. Если этого покаяния нет, что происходит в нашей жизни? Когда мы сталкиваемся с вами с проблемой, когда мы сталкиваемся с вами с безысходной ситуацией, наша первая реакция – это сказать: Господи, за что? Господи, почему хорошие люди, праведные и святые, доколе они будут страдать на этой земле от несправедливости? Господи, за что? И мы встаем с вами в позицию жертвы. Жертвы несправедливости мира, жертвы справедливости Бога. Потому что Бог был нам что-то должен, и Он этого нам не дал. И вместо этого Неемия говорит: Господи, Ты ничего мне не должен. Мы были неправы перед Тобою. Господи, я раскаиваюсь во всех грехах. Господи, прости меня. Вот эта позиция покаяния. Вот эта позиция покаяния создает совсем другие возможности. Она помогает Неемии совсем по-другому посмотреть на ситуацию. Неемия рыдает по поводу Иерусалима. Но он рыдает по поводу города, который, скорее всего, его примет. Он рыдает по поводу города, в котором, скорее всего, его ожидает успех. Он рыдает по поводу своего родного города, который был разрушен кем-то еще. Мы готовы жертвовать, мы готовы рисковать тогда, когда мы знаем, что нашу жертву оценят. Но Христос, видя тот же самый город, рыдает, потому что Он знает, что в этом городе Его не примут. Христос, сталкиваясь с тем же самым Иерусалимом, перед тем, как Его распнут в этом городе, перед тем, как Он умрет в этом городе, когда они подходили к Иерусалиму, и уже был виден город, Иисус заплакал о нем: «Если бы ты сегодня понял, что могло бы принести тебе мир, но сейчас это сокрыто от твоих глаз. Наступят дни, когда твои враги обнесут тебя осадными волнами, окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон. Они уничтожат тебя и твоих жителей и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Бог посетил тебя». Он рыдает об Иерусалиме, зная, что Иерусалим убьет его. На самом деле в жизни есть только один тупик. Есть только одна действительно безвыходная ситуация. Это стена грехов и собственных ошибок. И лишь одна тропа Христа, только она может вывести нас из этого. И до тех пор, пока мы не решим вот эту самую безвыходную ситуацию в нашей жизни, все остальное бесполезно. Павел говорит: когда вы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. Ведь вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за праведника. Хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека, но Бог проявил свою любовь к нам тогда, когда мы были в этом тупике. Тогда, когда мы стояли перед стеной собственных грехов, собственных ошибок, когда мы понимали, что нам некого больше винить. Это мы сделали. Это мы разрушили свою собственную жизнь. И Христос умер за нас. И Христос любил нас в этот момент. И любит нас сейчас. Это самая безвыходная ситуация в жизни. И если вы еще не приняли этого решения, принять этот дар прощения грехов, если вы еще не приняли это решение, принять дар Бога, который говорит: я разобью эту стену твоих грехов, твоих ошибок, я выведу тебя из этого тупика в твоей жизни, если вы не приняли решение покаяться в том, что произошло, сделайте это сейчас. Сделайте это сегодня. Обратитесь к Богу в этой молитве покаяния. Попросите Его прощения за то, что произошло. Это наши грехи. Это грехи нашей семьи. Это грехи нашего народа. И до тех пор, пока мы не покаемся в них, мы будем жертвами. И мы не сможем видеть возможности. Обращаясь к гонимой церкви, во многом столкнувшись с безвыходной ситуацией, апостол Петр не просто описывает пример для подражания, говоря о поведении Христа на кресте. В этом отрывке, в первом послании Петра, он напоминает своим слушателям и каждому из нас о фундаменте нашего спасения, о смирении Христа. Без этого никто не может обрести прощение Бога. Ведь если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чем ваша заслуга? Если вы страдаете за добро и терпеливо все это переносите, вы заслужили одобрение Бога. к этому вы были призваны, потому что Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам. Он не совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи. Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями. Страдая, Он не угрожал, но доверял Себя тому, кто судит справедливо. Он Сам в Своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю, хранителю ваших душ. Примеры других людей, они вдохновляют нас, они ободряют нас. Но по большому счету они не меняют кардинально нашу жизнь. А Христос? Христос меняет нашу жизнь кардинально. Христос преображает нашу жизнь и дает нам возможность жить совсем по другим правилам. Он дает нам возможность, вот эти близкие взаимоотношения с Ним открывают для нас возможности в тех ситуациях, когда все остальные видят только проблемы. В следующий раз мы поговорим с вами, вернемся с вами к изучению книги Неемии, для того, чтобы поговорить как раз о том, каким образом использовать все то, что Бог вложил в меня. Потому что лишь только тогда, когда я благословляю других, мы раскрываем свой потенциал. Именно на этом и заканчивается первая глава, когда Неемия молится и говорит: «Дай сегодня твоему слуге успех, даровав ему расположение этого человека. Я был виночерпием царя». И вот эти простые слова, которыми заканчивается первая глава: «Я был виночерпием царя», и говорят нам о том, что нас ждет дальше во второй и в третьей главе, где мы видим, как реализовать все то, что заложено в нас, как благословлять людей вокруг нас. Вера позволяет увидеть возможности там, где другие видят лишь проблемы, где другие видят лишь трудности. Это происходит тогда, когда послушание Богу закладывает фундамент возможностей, когда повиновение Богу является образом жизни, когда покаяние перед Богом диктует реакцию на трагедию. Это происходит только тогда. С точки зрения применения, каждый день мы сталкиваемся с различными трудностями. И порой эти проблемы кажутся нам непреодолимыми. Нам кажется, что я не справлюсь. И Господь тогда шепчет: но я справлюсь. Если только мы доверимся Ему, если только мы доверимся голосу Духа Святого, которого Господь дает нам, если только мы поверим словам Христа: придите ко мне, все усталые и обремененные, и я успокою вас, ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка. Поэтому на предстоящей неделе, когда мы сталкиваемся с этими трудностями, давайте приучим себя к тому, чтобы в молитве отдавать проблемы Богу, складывая из себя это ярмо, напоминая себе о том, что мы все не можем. Мы все не можем. И попросите Творца помочь вам увидеть, разглядеть возможности в этих проблемах. Трудности не исчезнут, но то, как мы смотрим на них, кардинально изменится. То, как мы смотрим на них, кардинально изменится, потому что вера позволяет нам увидеть возможности там, где другие видят лишь тупики, безвыходную ситуацию и проблемы. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и прежде всего я прошу Тебя о каждом из нас, кому нужно покаяться пред Тобой, о каждом из нас, кому нужно прийти к Тебе и сказать: Господи, я оказался в этой ситуации в жизни из-за моих решений. Это был мой выбор. Я завел себя в этот тупик. Я согрешил пред Тобой. Прости меня, Господи. Прости меня за мой выбор. Прости меня, Господь, за мои приоритеты. Прости меня за мои ценности. Прости меня. Я прошу Тебя за тех, кто ни разу в жизни не доверялся Тебе в тихой молитве покаяния. Дай сейчас им смелости обратиться к Тебе и сказать: Господи, прости мне мои грехи. Очисти, омой меня. Я хочу быть Твоим сыном. Я хочу быть Твоей дочерью. Войди в мою жизнь, Господь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Измени сердца их. И дай всем нам, Господь, возрадоваться Тебе, когда они примут таинство святого водного крещения, заявляя всему миру, что теперь они с Тобою. Благослови всех нас видеть возможности там, где все остальные видят только проблемы. Не из-за своих усилий, не из-за уверенности в себе и не из-за уверенности в нашей удаче, но из-за Тебя. Из-за того, что мы поклоняемся Богу Отцу, Сыну, Богу Духу Святому. Во имя Твое мы молимся. Аминь.